Анализируя заключительную мишну из трактата Швиис, мы пришли к такой очень неплоской концепции отмены долгов в седьмом году. На седьмом году, теперь уже не сказать отмены долгов седьмым годом, потому что выяснилось, что это в определенной и большой мере связано с инициативой кредитора. Долги не отменяются автоматически, как мы представили себе в начале. И вот это вот построение, которое, наверное, максимально кратко можно было бы подытожить так. В отмене долгов есть две стороны. Одна заповеданная, и она, о неожиданность, является приказом позитивным кредитору не взыскивать долг. Другая – это существование самого долга, как некоторого шибуда, вот этого подчинения собственности должника кредитору, которое не связано с кредитором, потому что кредитор, все, с ним вопрос разрешен посредством заповеди, а представляет собой объективную связь, связь объекта вот этих ценностей, средств должника, продолжает существовать. И вот такое положение вещей порождает ситуацию сложную, не сказать противоречивую, она не противоречивая совершенно, но она просто очень неплоская. Когда, с одной стороны, кредитор не обладает правом взыскать долг, то есть возвращение долга происходит совершенно вне его инициативы, даже через его как бы там даже вербализованное нежелание, неприятие этого долга, да? Отказ от него, то есть оговаривание того, что он долга не требует. С другой стороны, долг таки да, будучи возвращаем, это не подарок, не наследство, там, не что-нибудь иное. Это именно возвращение долга. Тот человек, который возвращает, он да, должник. Та сумма, которую он возвращает, да, определяется как долг. И, следовательно, мишна прямо и начинает с того, что возвращающий долг в седьмой год. То есть это да, возвращение долга. Но при этом возвращение этого долга не является, по абсолютному большинству мнений, в любом случае. И по единственному мнению, вот этому отдельному, в том случае, когда кредитор оговорил свой отказ, насколько я понимаю, не является выполнением обязанности о возвращении долга, а в данном случае всего лишь вызывает удовлетворение мудрецов. Вот такая интересная штука. То есть, еще короче, но только, может быть, в таких малознакомых терминах, здесь отсутствует, в этом возвращении долга отсутствует хойвас гавра, обязанность субъективная со стороны субъекта, потому что кредитор не проявляет и не имеет права проявлять никакого интереса к возвращению долга. Но, с другой стороны, присутствует хойвас хефца, шибут хефца, то есть подчинение вот этих средств, находящихся у должника, кредитору в определенном смысле, самой суммы самого объекта долга. И это порождает ситуацию, когда заповеди нет, но с другой стороны мудрецы испытывают удовлетворение, когда разрешается ситуация вот таким образом, скажем. Должник пришел и возместил, расплатился с кредитором, таки. Ребе в предыдущем пункте, пункт Гиммел, он, ну, в данном случае просто постулирует это для начала, а дальше мы будем разбираться с тем, как это работает, и более того, каков хидуш у дальнейших ситуаций, что все три ситуации, разбираемые мишной, имеют тот же самый характер. То есть в них, во всех, должна быть проявлена та же закономерность. Хойвас гавра отсутствует, хойвас хефца, или там шибут хефца, проблема там... которая должна быть разрешена на уровне объекта, присутствует, и это вызывает и реализация разрешения данного, там, ну, не конфликта, наверное, а данной, ну, пускай это будет проблема, разрешение данной проблемы, несмотря на отсутствие непосредственной обязанности, лежащей на людях, на субъектах, все-таки разрешение ее, несмотря на возможность, на право ее не разрешать с точки зрения субъективной, вызывает удовлетворение у мудрецов. Надеюсь, что правильно и, главное, понятно сформулировал. Мы продолжаем на странице 31, ламет алеф, пункт далет. Улифи зе ювен гамкин сидром шель аббовый шебемешносейну ваабир базе. И в свете этого понятен также порядок, изложение ситуации в нашей Мишне. Ну, в кратком изложении, если вы его вообще считаете, эти части обозначены уже как 1, 2, 3, и дальше я их не расшифровываю. Здесь мы их тоже попробуем не расшифровывать, чтобы просто каждый раз не проговаривать жуткой длины определения того, о какой ситуации идет речь. Первая – это ситуация возвращения долга в Швиис. Второе – ситуация возвращения долга, который был взят у Гера, который умер, его сыновьям, которые тоже совершили гиюр вместе с этим Гером. И третья ситуация – приобретение движимого имущества, где приобретение не завершено, и, следовательно, с точки зрения закона, может быть там, прекращено, отменено, пересмотрено, изменена цена до того момента, как покупатель совершил мешиху, то есть вот, взял предмет и принес. Первая, вторая, третья ситуация. Так и будем дальше говорить, где получится. Пашту сапируш дырух, да, так вот, еще раз, в соответствии с нашим объяснением, которое, с представлением, которое сложилось у нас выше, мы сможем понять также порядок вот этих вот частей, раз, два, три, в нашей Мишне. Пашту сапируш дырух ахом минухи имену гу шезе шахахом мэйвэ мэйсэ алзэ в йошер бейно маши осу. Что означает фраза «руах ахоми минухи имену»? Я ее переводил уже несколькими способами. Ну и, наверное, если быть совсем дословно, то руах хахомим, дух мудрецов, нойхо, от слова нахас руах, получает удовольствие, получает удовлетворение мим геймену, от него. Руах хахомим, нойхо геймену. Что это означает? То есть мудрецы, ну вот самый краткий вариант перевода близкого к дословному, который я нашел, мудрецы получают от его поступка удовлетворение. Хорошо. А что это означает? Как мудрецы, как комментаторы определяют, расшифровывают это понятие. Оно очень часто встречается в разнообразных книгах, в том числе, как мы видим в Геморе. Как это определяет? Что это означает? Одно из определений, Ребе ссылается на Рам и такого комментатора, и на Цемах Цедека, очевидно, он как-то это анализирует с точки зрения, наверное, внутренней. Ну, так или иначе, определение достаточно простое. Хахомим любят его, мудрецы любят его, любят такого человека, относятся к нему с любовью за то, что он сделал. И правильно, йошер бе инеям, справедливо, праведно, правильно в их глазах то, что он совершил. Эйни рак мейхам эзэшим и каим беках митсвэс дорис. Так вот, это вот самое хахомим, такое отношение мудрецов, оно происходит не только из того, что он выполняет тем самым какую-то стороннюю заповедь. «Ой шейны ойвера лысурд сдоди». Или он не нарушает некий сторонний запрет. «Ламрой шейны михуев базе», несмотря на то, что он не обязан ни в выполнении заповеди, ни в совершении запрета. «Ки мипнейша атоевшиго эсу губецам адовар шибой гипеулосой». А по той причине, что та вещь, которую он совершает, она по собственной сути является добром. И поэтому мудрецы его поддерживают. Еще раз, эта мысль достаточно тонкая. Я боюсь, что вот на ней и будет строиться дальнейшая логика. Что значит по существу, что мудрецы к этому человеку вот относятся с любовью, одобряют его поступок, полагают его праведным, правильным? Йошер бейнеем, мы могли бы подумать, что такое отношение, оно формируется у мудрецов в связи с тем, что этот человек выполняет какую-то обязанность, несмотря на то, что он ее мог бы не выполнять. Ну, то есть, такое впечатление, наверное, и сложилось. То есть, он в данном случае мог бы долг не возвращать, а вот молодец. То есть, да, через суд этот долг было бы не вернуть этому человеку или Геру, там, а он вот молодец, видите, значит, пошел на принцип, и даже против воли кредитора, или, по крайней мере, против вербализованной воли кредитора, он ему возвращает деньги. Молодец. Либо не нарушает какой-то запрет. Ну, в принципе, невозвращение долга может квалифицироваться как кража. Ну, значит, вот не крадет деньги у этого. Хотя мог бы, на самом деле, и зажать бы эти денежки. И ничего бы не было из этого. И даже Тора его, в общем,
не знаю, поддерживает, не поддерживает. Ну вот, короче говоря, ему это не запрещает. Так вот, не поэтому мудрецы относятся к нему с любовью и поощряют его, там, признают справедливость его поступков, а потому что сам этот поступок, он является благом. В самом этом действии заключено благо, а не в том, что он там выполнил или не нарушил то, что не имел права, то, что имел право не выполнить или нарушить, наоборот. Вроде так. Увениден зиден, применительно к нашей ситуации, баинин да алвое, с точки зрения там одалживания, скажем. Зе ширу хахом нойхами мэну, мэйхам асасиёс и довар той, вламрой шейнами хуев бэй. Такое отношение мудрецов обуславливается тем, что человек совершает добрый поступок. В скобочках Рэбе добавляет, то есть, ну, так или иначе, здесь есть определенный оттенок значения того, что, несмотря на то, что это добрый поступок, не обязан был делать. Шамайлова атоевши бойга минина алвоя гуфе. Достоинство и благо, которые заключены в этом поступке, они связаны именно с одалживанием, лоба инин с доди, не с какой-то косвенной вещью. Вехен биштей абовейс шлахер и зэ кадилькаман. И также это применительно к двум ситуациям, перечисляющимся дальше, как будет объясняться дальше, если я правильно понимаю, начиная со следующего пункта. Пиулес аалвоя валдер зэ баакиньян насыс альидей алев. Значит, разъяснение этого момента, который, честно говоря, и вот здесь у меня смутное какое-то возникает ощущение смутности понимания, ну, да и с Божьей помощью сделаем его более ясным. Разъяснение этого тезиса. Пиулес аалвоя. Действие одалживания. Валдер зэ баакиньян. Подобно этому в области приобретения имущества, вот, торговых отношений, которыми занимается завершение, третий момент. Насы салиды алифа малви белс бейс алови гималакесов. В нем принимают участие три стороны, трудно здесь сказать, три момента, три предмета. Алиф. Два субъекта, один объект. Кредитор, одалживающий и, собственно, деньги. То есть сумма, которая передается туда-сюда. Шигу, поэль, эза, шайхус, бэйн, амалвил, ловик. Деньги совершают, деньги связывают между собой в этом событии одалживания, скажем. Ну, понятно, нетрудно это переиграть на куплю-продажу. Я думаю, что это можно даже сделать самостоятельно. Деньги связывают между собой кредитора и одалживающего, должника. Бенегиалы махзер хоев бешвии заинен дыру хахом нохи имену губи хол гимал иньоним. С точки зрения, значит, в первой ситуации, не будем расшифровывать, как договорились, да? В первой ситуации мудрецы довольны тем, что происходит на уровне всех трех моментов. Бенегиалы амалвя амикабли захейв, применительно к кредитору, понятно, чем они довольны. Микейван, Шиоса, Митсво, Кеса, Кесов, Талве. Значит, он первое, что он выполнил заповедь. Одалживание денег еврею является заповедью. Более того, мудрецы даже превозносят эту заповедь над заповедью Цдоки. Из каких соображений? Ну, понятно, что если человек доведен уже до того, что ему приходится просить милостыню, то есть ему приходится вот так вот безвозмездно помогать, без надежды получить деньги, средства обратно, то есть, ну, вот просто надо ему отдать какие-то средства или там накормить его, одеть и так далее, то это уже край. То есть до этого доводить-то не надо бы. Ну и, соответственно, что такое долг? Сам институт одалживания – это средство не доводить человека до такой бедности, чтобы ему пришлось потом уже давать сдоку. То есть, это великая заповедь – одолжить, поддержать человека в трудный момент, чтобы он мог выпутаться из сложных обстоятельств. И вот, вот. Так кредитор в данном случае, он молодец вообще с самого начала, потому что он просто занял эти деньги. Арейро хахуда, и более того, он занял эти деньги, кстати, отметим, он занял эти деньги – по всей видимости, незадолго до швиис, рискуя этими деньгами, очень рискуя не получить их обратно. Есть отдельное распоряжение Торы, одалживать деньги, невзирая на то, что на носу там 7-й год или 50-й год, которые отменят долги, и вот обратно деньги будет не получить, не надо на это смотреть, надо одалживать деньги, а там уж потом разбираться. Ну вот, он таки да, занял деньги должнику, а рей руахахоми нойхи мизеш алиде ахзор сахой вадовар муфтах шилой еге ламал вегезек момин кетейцо мизеш осо митсва. И мудрецы довольны разрешением этой ситуации с какой точки зрения? Что человек, который занял деньги, выполнил заповедь кесов талве, давай деньги в долг, не понесет ущерба, ему возвратятся средства, ему выполнение его собственной заповеди не нанесет ущерба, скажем. Этим мудрецы уже довольны. Это со стороны кредитора, да? Бенегела Алоеви, с точки зрения должниками. Кемиша Амалви Губме Бейра Дешосис Миней. Поскольку кредитор, он, выражаясь словами Талмуда, насколько я понимаю, колодец, из которого он пьет. То есть должник воспользовался благами, предоставляемыми кредитором. Шигой Алой Тойвем Мену, то есть он получил от него благо. Инеруа Хахоми Мнойха Мизеша Алоеви Ешлой Реги Шалей Влишален Малви. Мудрецы довольны, ну, тут как раз самое понятное, то есть мы, наверное, вот только эту сторону с вами и осознавали, когда рассуждали о том, почему выше рассуждали, о том, почему мудрецы довольны данным разрешением события. Потому что Лови молодец, он выражает свою признательность фактически, то есть он напился из этого колодца и теперь, в смысле, получил деньги от кредитора, получил от него блага. И теперь мудрецы довольны тем, что, оказывается, у него есть сердечное чувство, как они здесь выражают, Реги Шалеев, которое его побуждает к тому, чтобы, ну, чуть ли не насильно вернуть эти деньги кредитору. Ребе ссылается в 30-й сноске, гляньте, на слова одного из комментаторов, одного из мудрецов более поздних поколений, который отмечает, что в данном случае руах хохма вехасидус бекербой дейн и ройца лейганас мимонахерим, что должник тем самым проявляет, что в нем жив дух мудрости и благочестия, который не дает ему возможности воспользоваться средствами, полученными от других. Вот он все равно хочет, значит, жить своими силами, жить на свои средства. Окей. Нойса валатеэлла шемизэлла алойви ацмойшек ши старых ема юхал лилвейзе имену отпам. Вполне в скобочках Рэба отмечает, что мудрецы довольны также и тем, что ситуация разрешилась таким путем, который, ну, в общем, в каком-то плане обеспечивает будущее. Дело в том, что никто не гарантировал, что тот же самый должник не будет в результате вынужден прийти к тому же самому кредитору еще раз. Ну вот, разрешив с ним обстоятельства вот таким вот мирным образом, мирным и всех удовлетворяющим, главное, образом, он обеспечивает себе возможность еще раз прийти к нему за долгом, если что. Ну и я бы на самом деле, тут тогда уж раз пошла такая пьянка, так я бы дополнил это тем, что на самом деле это вообще поддерживает общий позитивный климат в сообществе. То есть, если долги возвращаются, каждый возвращенный долг, он делает возвращение следующего долга более вероятным и таким образом увеличивает доверие взаимное между людьми, там, ну и так далее. То есть, вот такой шаг. Но это скобочки. Бенегел и Хефца, мы сказали с вами, что кредитор и должник – это гавра, это субъекты. Ну, понятно. Деньги – это Хефца. С точки зрения Хефца, чем довольны мудрецы, какой позитив они здесь видят. Бенегел и Хефца шилалгоя. Эцем ахоев – сама суть долга. Микеймен шал зе ашибуд каем, поскольку мы сказали с вами выше, что деньги не обязательны к возвращению, но в определенном смысле они приобрели некий такой вот отличный от нормального статус. То есть шибуд с точки зрения, надеюсь, что вы помните этот термин с прошлых уроков, шибуд, лежащий на них, он никуда с них не делся. Афальпиша лалойве эйн шибуд гавра, несмотря на то, что на лойве, на должнике, нет никакой подчиненности кредитору, личной, субъективной, с точки как субъекта, канал Беарука, шибуд, с точки зрения шибуд хефца,
он остался. Лахен руа хахомим нойхи кшигум мишалым эзахэйв. И по этой причине хахомим испытывают удовлетворение, когда разрешается ситуация, и этот шибут исчезает. Ну, то есть, не шибут исчезает, а деньги возвращаются, ну, в общем, тому, кому они подчинены. Это достаточно тонкий момент, я не уверен, что он ясно понятен, но он, в общем, и не будет очень ясно понятен без исследования тех вещей, которые имеют отношение вообще к определению собственности и приобретения, как на них смотрит Тора. Но, тем не менее, в общем, наверное, интуитивно ясно, что когда что эти деньги одолжены, это не конкретные деньги, разумеется, не монетки, а средства, некая сумма. Когда деньги были одолжены, часть средств должника, которая эквивалентна сумме, полученной им в долг, она стала подчинена, изменила свой статус, как бы, стала подчинена кредитору. Вплоть до того, что если он, скажем, деньги раздал вдруг неожиданно, там, я не знаю, или как совершил какую-то сделку, помните, мы описывали с вами такой случай возможный, то, значит, сделка, совершенная им, расторгается, и средства изымаются в случае, когда необходимо вернуть долг, разумеется, до 7-го года. И вот эта сторона существования средств, она сохранилась. То есть эти деньги не утратили свой статус какой-то вот не совсем привязки к должнику. Они не вполне являются собственностью должника, они в таком зависшем состоянии оказываются. И если эти деньги, они переходят от должника к кредитору, то есть их судьба как бы разрешается вот таким вот образом, то это тоже вызывает удовлетворение у мудрецов. Это ситуация 1. Пункт Г, ситуация 2. Бевова шнио, а лойве мина гейрш низгай рубонов имей лой яхзер ливонов имейхзер руа хохоми нойхе имену. Взял в долг у Гера, с которым загиюрились его дети вместе, имеет право не возвращать сыновьям, если умер кредитор. Если вернул, мудрецы испытывают удовлетворение. Гам базе руа хохоми нойхами мену лой рак миньоним сдадин. Также и здесь. Мудрецов интересуют не только сторонние вещи, шло и яхзер ли сурой, то есть, вот, например, что имеет в виду под сторонними вещами Рэбе, может быть, я выше не точно понял, просто сам для себя, что имеется в виду под сторонними вещами. Например, сказали наши мудрецы, указали наши мудрецы на то, что Гер, каким бы праведным он ни был, придя в еврейство со стороны и находясь в достаточно специфическом положении, он все-таки гер, он пришлец, он только что был совсем посторонним этому сообществу, он находится в ситуации очень неустойчивой. И по этой причине Тора заботится о том, чтобы он не был никак обижен, ущемлен в правах, чтобы... Ну, вот есть целый ряд заповедей, которые оговаривают топы, потому что не обижать гера никак, наряду с детьми и вдовами. И с чем это связано? Мудрецы заявляют, что это связано, наверное, в частности, с тем, что гер в своем духовном развитии находится в очень неустойчивом положении, и он легко, скажем, будучи обижен, он может отвернуться от еврейства, скажем, и вернуться обратно, то есть вот... вернуться козлу, скажем, чтобы яхзор лысурой, так это описывают мудрецы. Так вот, мудрецы опасаются не сторонних причин, например, что дети увидят, что там дети совершили гиюр вместе с отцом, они знают, что у отца были одолжены средства, а потом они им не возвращены, и они понимают, что евреи на сана, эти религиозные евреи, эти религиозные. Мало того, что в армию не ходят, так вот еще долги не возвращают. И, в общем, в результате отвернутся от еврейства, скажем, или начнут заниматься каким-то злодейством. Так вот, не этим довольны мудрецы, что до этого не дойдет, раз он вернул деньги, ну, значит, все, там, возможный конфликт разрешен. Ким гамли шематейлэс бенегэла алвой ацмох. Но они испытывают удовлетворение по поводу вещей, которые имеют отношение к самому одалживанию. А вол, но в нашем случае,
только относительно двух его сторон. В первом случае три. Ну, нетрудно предположить, что будет дальше происходить. То есть мы задали вопрос, в чем связь между этими случаями. Связь между случаями мы уже наметили, хотя, безусловно, здесь есть что поразбирать далее. Второй вопрос заключался в том, в чем хидуш ситуации 2 и 3 перед первой. Ну вот, хидуш ситуации 2 и 3, по всей видимости, в том, что в ситуации 1 мудрецы испытывают удовлетворение от всех трех сторон взаимодействия, одалживания либо приобретения. Во второй ситуации только от двух, а в третьей ситуации, наверное, только от одной. Так вот, в данном случае они испытывают удовлетворение только от двух сторон данного взаимодействия. Ну, тут то же самое абсолютно. Кредитор, должник и деньги. Алоеве веахевца шеляхой. В данном случае им нравится то, что происходит со стороны должника и на уровне хевца, на уровне объекта средств. Микейван шаалови кибл тойвен меагейр веловен мену кесовал наслышалем, поскольку должник принял благо от этого гера, а на самом деле кредитор здесь вообще отсутствует, потому что он умер, к сожалению. Так вот, поскольку должник получил благо от этого гера и занял у него средства, имея в виду расплатиться с долгом, на условии дословно расплатиться с долгом. Ареяфаль пишет лахары мисаса гейр по тургу медина деташлумен, несмотря на то, что по смерти гера он свободен от компенсации, поскольку, строго говоря, у этого гера нет наследников. Если бы он вступил в брак, и у него были дети уже послегиюрные, как бы, то тогда у него были бы наследники. В данной ситуации он свободен от компенсации, потому что от возвращения средств. Потому что с точки зрения Торы возвращать средства некому. Этот гер, он один как перст. Он не обладает родственными связями, которые обязывали бы кому бы то ни было возвращать эти средства. Такая вот одинокая судьба у гера, если он не вступил в брак и не обзавелся семьей. Так вот, у него нет ни малейшей обязанности, с точки зрения вот именно обязанности, хойвес гавра, то, что мы сказали, субъективной обязанности, возвращать средства. А волгуа рей локах эс алм наслышалым. Но он эти средства взял же на условии их вернуть. Им кейн зэгуэт слой гэмших ми хойв ликах по этой причине. Хойвес хевца, то есть статус вот этих средств, которые обязывает к их возвращению, он сохранен. Точно так же, как в предыдущей ситуации, ну или примерно так же, как в предыдущей ситуации. Я бы даже сказал точно. И в этом для него, для должника, присутствует продолжение обязанности, то есть некоторый оттенок обязанности он в этом улавливает. То есть есть нечто побуждающее, так, ну, как мы бы сказали, ну, собственно, все это описывается русским оборотом, по-хорошему бы. То есть, по-хорошему бы, на самом деле, эти денежки надо было бы вернуть. Лахен мида тойва и им гумакзируй. И поэтому, безусловно, он совершает правильный, хороший поступок, если он эти средства возвращает. Это хорошее качество, которое мудрецы отмечают и испытывают по этому поводу глубокое моральное удовлетворение. В алдерах замецада хевца шилахеев, подобное этому применительно к субъекту, к объекту долга, то есть к средствам, которые, собственно, были одолжены и возвращаются. Агам шилой нимца бенимца малве лишалым эзахоев, несмотря на то, что кредитор отсутствует, возвращает долг некому. Авола шибут ал нихсы алоеве бешибу шилахеев, но шибуд, который лежит на имуществе должника, эквивалентный долгу шезеру киилу и небивалуши шилалоеве майботлей, который, то есть имеется в виду, что подразумевается под шибудом, вот здесь рыба в скобочках дает объяснение, которое, ну, фактически мы это уже проговаривали 15 раз, но тем не менее, вот эти деньги, они как будто бы не принадлежат должнику, по большому счету. То есть у него нет обязанности их вернуть, но они ему, в какой-то мере, разумеется, они ему не принадлежат, потому что он одалживал на условии вернуть. То, что в этой области рассосалось, что там ботлой, что аннулировалось, в этом смысле ничего не изменилось. Умер этот гер, не умер этот гер, здесь ничего не изменилось. Увимейла еш моким шиязаря захеев, само собой разумеется, уместно вернуть этот долг. То есть у этих средств как будто бы, ну там, сердце неспокойно. То есть эти средства, они не на месте, покуда их не вернули. Да, проблема в том, что их некуда возвращать. Что, если, скажем, а если у этого гера, скажем, и сыновей от предыдущего, там, до гиюрного брака не было, то кому возвращать эти средства? Этим детям тоже нет обязанности возвращать, и вообще не факт, зачем, собственно, возвращать-то. А что, если бы не было у него детей, если бы он вообще был один, как перст, одолжил деньги, дал деньги в долг и умер, то что тогда эти деньги надо было бы, мудрецы были бы довольны, если эти деньги должник-то бы выкинул, там, не знаю, утопил в Мертвом море? Как поступали со средствами, которые человек не мог держать у себя по тем или иным причинам, но с другой стороны, ему было вот, ну вот он не мог их никуда вложить или там. Умипней ширак ливонов, еша из ишайхус лимомен, шелу яхзры яхзру лисуром. И поскольку у детей исключительно, то есть единственный, кто к этому геру вообще имеет отношение какое-то, это дети его, которые совершили с ним вместе гиюр. И с ними, в скобочках Рэбе отмечает все-таки, что и с ними есть, то есть в передаче им денег есть определенный позитивный момент. Вот они будут с уважением относиться к еврейскому закону и, ну, оценят такой правильный, зная, что им деньги могли не вернуть. Они оценят эту вещь и, следовательно, не яхзеру лысуром, не уйдут в злодейство там, да. Яхзер лимонов, пускай он вернет их сыновьям. Велахен хахоми нойхами мимену. И мудрецы от этого испытывают удовлетворение. Если он вернет их сыновьям, несмотря на то, что вот такой, видите, не только необязательный акт, но и, в общем, такой совсем сомнительной логикой. Как бы, а почему, может, ему просто их надо было раскидать в воздухе? Ну вот, есть такой вариант, например, вернуть их сыновьям. Сыновья хоть какое-то отношение имеют к этому нееврею. Хотя бы там формальное, в кавычках, отношение. Мудрецы испытывают от этого удовлетворение, потому что, как в прошлой ситуации, судьба денег решилась правильным образом. Машенкин бияхас леамалве лой шае канинен шельтоев. Применительно к кредитору, здесь невозможно испытывать удовлетворение по поводу его поведения Киамалве, а Гермейсу вонофейном Йоршем Эсагедер Шермалве. Потому что сам он умер, на самом деле, почему бы не испытывать удовлетворение точно такое же, как выше, я, честно говоря, ума не приложу, потому что он одолжил средства, и значит, он молодец. Чем это отличается от живого кредитора? Но, тем не менее, вот здесь в данном случае, наверное, Рэбе имеет в виду вот что. В данном случае мы могли бы рассматривать как вторую... А, ну, ты правильно, третья часть взаимодействия. То есть, есть должник, деньги мы с вами разобрали, да, а где кредитор? А кредитора нет, потому что кредитор подлинный умер. Здесь акцепторы, получатели средств, это его дети в конечном итоге оказываются, а они не кредитор. Потому что, как Рэбе здесь выражается, определение кредитора они не определились как кредитор по смерти отца, поскольку не имеют к нему отношения. Поскольку еврейский закон в данном случае не наделяет их свойствами акцептора по отношению к тем средствам, которые должны были быть возвращены их папе. Увазе муван маша амишна мейсифо. На этом предмете понятно, почему... Мишна добавляет лой яхзер либонов. Помните, один из мелких как бы вопросов по деталям, который был задан выше. Зачем Мишна подчеркивает, там не вернет его сыновьям, а если вернул? Можно было просто сказать, если в такой ситуации должник вернет средства сыновьям этого гера, то он молодец, и мудрецы довольны его поведением. И уже было бы понятно, что, строго говоря, обязанности возвращать сыновьям деньги нету. Почему же Мишна добавляет «Ло яхзер ливонов» не вернет сыновьям «Бехдей лиганге ша лойве эйн лой шайхус им бонов» для того, чтобы подчеркнуть, что у лойве нет никакого отношения к этим сыновьям вовсе. Ламрой шезек вар мувен машикосов шехзер арей рак руахахом нохимен. Несмотря на то, что это уже понятно из того, что обязанности долга возвращать нету, уже понятно из того, что дальше Мишна говорит, что мудрецы испытывают от него удовлетворение, от его поступка, значит, это уже подчеркивает, что такой обязанности нет. Мишна настаивает на том, что ло язер ливонов не вернет сыновьям, в смысле, что никакого отношения у должника с сыновьями, никаких долговых взаимоотношений, скажем, у должника с сыновьями нету. Лой рак медино метам шейни бегедер малве, вейн лохем алалови шум шибут клол. Не только с точки зрения черты закона, из тех соображений, что сыновья не определяются как кредиторы, следовательно, никакого влияния не имеют на должника, ничего не способны от него, ничего не вправе от него потребовать. Элагам лой метам руахахомим, но даже с точки зрения руахахомим, даже с точки зрения духа мудрецов, вот со стороны сыновей никакого импульса в сторону должника не исходит. То есть мудрецы не считают, что эти деньги, они обязаны быть возвращены детям. И это правильный акт, потому что дети совершили хорошее дело и одолжили. Они в статусе кредитора ни в какой степени не находятся. Понимаете? «Веалпизе мувана хидуш бывава ашнию». Отсюда понятен хидуш, который заключен вот в этой второй ситуации. «Алоэви минагер». «Легаве абува ришойна амахзер мхой бешвиз». По отношению к ситуации первой. «Бедерех лой зу авзой». То есть здесь как раз-таки реализуется вот этот принцип, который мы процитировали в начале беседы, предположив, что Мишна должна, как обычно, по умолчанию, Мишна развивается именно таким образом. Ситуация раз, ситуация два, она должна быть типа не только один, но и даже так. Не только так, но даже эдак. Вот здесь и получается не только так, но даже эдак. «Аинен деру ахахой мнохи мену лой рак шаатуев шебмайса губи хола шлойша прасим шуляинен аниден кшекебе махзер хой бешвиис». То есть получается, что эта идея, дух мудрецов, мудрецы испытывают удовлетворение от данного разрешения обстоятельств, он реализуется не только тогда, когда у мудрецов, когда мудрецы испытывают удовлетворение от всех трех элементов данного взаимодействия, как это в ситуации один. «Элло гамбойфен шатуевны герак бешны против». Но также, когда удовлетворение, когда благо, которому они радуются, оно вот присутствует только в двух элементах этого взаимодействия. То есть, есть общая природа этих взаимодействий, которые мы определили. Отсутствие хойвес гавра при наличии хойвес хевца. С другой стороны, и в чем хидуш второй ситуации перед первой, а во второй там благо меньше, радоваться есть меньше оснований, скажем. Третья сторона не вызывает эмоций, и поэтому подчеркивает Мишна лой язер ливонов. Вов. Шестой пункт. Третья ситуация. Кола металтелен никнен бимшихо, вихола микаем эс дворой руахахоми нойхимимену. Всякое движимое имущество приобретается через мишиху, и всякий, осуществляющий свое, держащий свое слово, мудрецы им довольны. Гамбе инин зе руахахоим нойхами мену лой рак мейхама саинин адздоди шигу микаим дворов. И в данном случае, помните наш первый, то есть наш вопрос, относящийся именно к этой бабе, а разве вообще вот эта идея держать свое слово, это момент, который имеет специфическое отношение к приобретению, купли-продаже? И, а тем более, это как вы здесь мы определили, купли-продажи движимого имущества именно. А к недвижимому уже не имеет, что ли? Или к чему-нибудь другому, там, к свидетельству, скажем. То есть, ну, вроде как Тора поддерживает, Тора за правду. То есть, правильно говорить правду, держать свое слово, не изменять своему обещанию, там, или, скажем, в области обетов, там, человеку запрещают, даже письменный запрет есть, изменять своему слову, да, в данном случае. Так вот, мудрецы и здесь радуются не только косвенным каким-то вещам, например, микаем дворов, тому, что человек держит свое слово, действительно, и вот само по себе это позитивно, хотя это, безусловно, позитивно, и в том числе в ситуации купли-продажи, в том числе купли-продажи движимого имущества. Элогам михамасахевца амиталтали, но они радуются и позитивному разрешению обстоятельств с точки зрения вот этого самого движимого имущества. понятно, как здесь разыгрываются вот эти три стороны. Вместо кредитора, должника и долга, собственно, самой суммы долга, здесь у нас продавец-покупатель и покупка. Вот они покупки, судьбе покупки они радуются. Объективной судьбе, да? А волой мейхамашне ньонимахерим, а мойхер валыкеах. Но вот эта вот радость, радость мудрецов, их удовлетворение, подчеркнем еще раз, удовлетворение не косвенными, выходящими за рамки специфического отношения к данной ситуации вещами. Например, тем, что он держит слово. То есть мы правильно сообразили, то, что человек держит слово, не имеет специфического отношения к ситуации купли-продажи. Это косвенная вещь. Это идея сама по себе правильная, безусловно. Мы же не говорим о том, что мудрецы радуются тому, что там, продавец каждый день накладывает тфилин. Они, может, тоже радуются, но это за рамками ситуации. В данном случае вот эта вот честность, вернее, не честность, а позитивный настрой, как бы, я не знаю, как это определить, но вот то, что продавец и покупатель, в данном случае скорее продавец, держит свое слово, то есть он сказал, что этот предмет он продает уже данному товарищу, и не стал пересматривать этой позиции, несмотря на то, что, может, у него возникли какие-то возможности там более выгодно сбыть тот же самый товар. Он все равно сохранил его за покупателем, хотя покупатель не закрепил факт своей покупки, как то следовало сделать. Ну, так вот, они радуются не этому, а радуются судьбе объекта в данном случае, то есть одной стороне имеющегося взаимоотношения. Шаре, алейкех, да, так а почему они не радуются, почему им так, в общем, нечему порадоваться в области взаимоотношений продавца и покупателя, то есть на уровне субъектов. Шаре, алейкех, лой осам и шихо, ну, попросту, потому что покупатель, например, поступил неправильно. Вот только что мы сказали с вами, что на самом деле, по-хорошему бы, ему бы надо было закрепить эту покупку. И все было бы в порядке, тогда не было бы никаких сложностей. И Мишне было бы нечего обсуждать. Вот он не совершил Мишиху, даже если он передал деньги, то это все равно покупка не завершена в данной ситуации. В имке эйнкан шибудшель мойхер вэлэйке ахвэкойне. Если так, то здесь отсутствует подчинение продавца и покупателя. У них обязанности отсутствуют. А позитивность акта того, что они ждут, что они все равно сохранили имеющуюся договоренность, это отдельная вещь. Шатайса шайхус бейнейхам битор мойхер векоине мейхам азгедра киньони миссейра мизой. И вот что Рэбе хочет нам сказать, что поскольку покупатель не сделал мишиху, то взаимоотношения между продавцом и покупателем по существу не стали взаимоотношениями между продавцом и покупателем, поскольку не был совершен киньян. Это просто, в определенном смысле, это два человека, которые просто поговорили друг с другом. Мало ли о чем. О погоде. И поэтому их поведению, как бы, здесь нет оснований радоваться, ну, за исключением косвенных причин. Есейра мизой, более того, аль едей шигу микаем дворей лунас истоева бешайхус ла мойхер, ой бешайхус ла койне. Тем, что кто-то из них, но предположу, что в данном случае в большей степени продавец все-таки, кто-то из них осуществляет слово свое, держит свое слово, не происходит благо применительно к продавцу, либо к покупателю. Почему не происходит благо? Забавно. Кигам была в гохилу и хосер клум эцелайкех. Понятно. Потому что, строго говоря, никто ничего не теряет. Кроме того, что там, не знаю, моральный ущерб. Никто ничего не теряет. Дело в том, что, ну вот мы разбирали подробности этого процесса ближе к началу беседы, в первом занятии, по-моему, и говорили с вами, что тут, собственно, речь идет только о чистой договоренности и надеждах покупателя на данный товар. То есть покупатель не сделал мешиху, ну и, предположим, даже проплатил сумму целиком. Продавец потом нашел более выгодного покупателя, сбыл ему этот товар, покупатель вернулся за товаром, продавец ему говорит: к сожалению, товар ушел, извини, возвращает ему деньги, и все остаются при своих. То есть продавец, он может даже более выгодно сбыл этот товар, поэтому он точно не понес ущерба материального никакого. Покупатель, ну хорошо, он рассчитывал на этот товар, но замечательно, но не срослось. Деньги он получил обратно, купив в соседнем ларьке. Там нет в соседнем ларьке, ну это да, проблема, ну вряд ли можно считать, что он действительно там потерпевший. То есть с точки зрения материальной канвы, как бы, каждый остался при своем по существу. То есть, существо проблемы здесь касается как раз-таки в максимальной степени именно хефца, именно предмета, именно покупки. А металтлен киблю шайхус лаакойны баадибу шилабмейхер. В чем заключается проблема покупки? Она очень похожа на ту проблему, которую мы усмотрели с вами в деньгах, которые там не возвращены были, там, которые остались у должника и вроде как не обязаны быть возвращаемы, но у них вот какое-то натянутое у них положение, их тянет в сторону, они не совсем принадлежат должнику. Примерно так же здесь. Покупка приобрела определенную связь с покупателем. Эта связь, она не обеспечена какими-то обязанностями продавца по отношению к покупателю, покупателя по отношению к продавцу, потому что еще не произошла мишиха. Но, тем не менее, эти металтелен, они приобрели связь с покупателем биадибур шеламейхер благодаря посредством, благодаря чему? Не из воздуха, разумеется, то есть из воздуха, из колебаний воздуха, из фразы, которую произнес продавец. Продавец пообещал, что он это, значит, сохранит за этим покупателем данный товар. Ваал йоды алиде адибур, и благодаря ему, этому высказыванию продавца, ой гамме ихман синас домим шилалайкеах, или благодаря еще и тому, что покупатель уже оставил деньги, то есть на самом деле мне кажется, что вне еврейской среды вот такая практика, она, в общем, вполне распространена и принимается как такая, как базовая. То есть, если человек деньги проплатил, он уже оставил деньги за товар, то как же этот товар может быть продан кому-то другому? Это уже и есть завершение договоренности. Но еврейский закон не рассматривает это как завершение сделки. Необходимо именно мишиха, вот такой акт передачи, непосредственной передачи товара, но понятно, что когда человек оставил деньги, это также и с еврейской точки зрения, ну, некоторое закрепление товара за покупателем, то есть товар высказыванием продавца и, может быть, еще плюс к этому, передачей гарантии, обещанием продавца и передачей, может быть, в том числе, покупателям денег за этот товар, он, ну вот, приобрел, закрепился за покупателем в каком-то смысле. И Мишна нам сообщает, ну, понятно, мы догадались, в общем, о развитии последующих событий гораздо раньше. В данной ситуации получается, что мудрецы радуются за судьбу этой покупки, что эта покупка, она не осталась вот в таком положении странном, или, скажем, не ушла другому покупателю, сохранив связь, неся в себе определенную связь с предыдущим покупателем, с предыдущим потенциальным покупателем. Мудрецы по этому поводу радуются, а Мишна приводит эту ситуацию для того, чтобы показать нам, что мудрецы испытывают удовлетворение от такого разрешения ситуации, даже в том случае, когда из трех взаимодействующих сторон есть основания радоваться в этой ситуации только по поводу одной.